Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Программа с Алексеем Венедиктовым. Будем наблюдать.
Добрый день, 13, почти 11, и мы в прямом эфире. Алексей Венедиктов, добрый день, Алеша.
Добрый день, Сергей.
Сергей Бунтман, Сергей Кузнецов, звукорежиссер. Начинаем о событиях этой недели. Я бы начал с высказываний Владимира Путина о пенсионной реформе. Он высказался.
Ну да, вчера как раз вот очень много людей в YouTube-канале, всем привет, у нас он работает, задавали вопрос о пенсионной реформе. Я думаю, что тут надо говорить о том, что говорил и почему так говорил Владимир Путин. Опять я знатный путиновед и должен трактовать. Я уже чувствую себя таким шаманом, я бы сказал, который бьет в бубен и смотрит на погоду, то есть на наше все. Я бы обратил внимание, что если полностью посмотреть на выступление Владимира Путина, именно полностью, и то, что сделала очень хорошо Екатерина Шульман, мы видим несколько важных вещей. Первое. Реформа не будет отменена. Потому что вот мне не нравится, да, но я, как говорит он, но это надо делать. Мне не нравится, но надо это делать ради будущих поколений. Мы будем пытаться искать варианты смягчения, но это надо делать. Значит, вся вторая часть речи, которую часто не показывали телеканалы, она заключалась в том, что реформа будет. И насколько я представляю, насколько мое общение с разными людьми, которые готовят и будут проводить эту реформу и в исполнительной власти, и в законодательной, все настроены на то, и все сигналы получены, что эта реформа будет. Она будет, конечно, скорректирована. До 24 сентября там принимаются разные предложения разных там партий, губернаторов, игроков на политическом профсоюзов. И мы увидим 24 сентября, как реально начнется работа уже законодателя. Несколько значимых губерний не прислали свой отзыв на реформу. Это Москва, это Чечня, это Татарстан, что важно. Видимо, оттуда появятся какие-то предложения. Но важен сам факт. Реформа пройдет. Повышение пенсионного возраста будет. Не так, есть очень мало шансов на сегодняшний день, что Путин ее отменит. Понятно, что это некая игра. Понятно, что сначала был принят самый радикальный вариант реформы. Самый радикальный вариант реформы были более мягкие. Именно для того, чтобы возбудить внимание к этой истории. И затем президент в белом выйдет и найдет золотую середину. Но, на мой взгляд, в моем представлении, повторяю, если прочитать все, что сказал Путин, он убежден в необходимости реформы, и он это демонстрирует.
Что, ты говоришь, есть, скорее всего, и масса шансов, что реформа пройдет, значит, все-таки остается малый шанс, что она не пройдет.
Ну,
с чем это может быть связано?
Это может быть связано с активностью публичной, я бы сказал, уличной активности противников реформы. Конечно, мне все напоминают про историю с монетизацией льгот, там, по-моему, 5-го года, в результате которой вице-премьер Зурабов вынужден был уйти в отставку, а реформам по монетизации льгот, к сожалению, не состоялась, к моему сожалению. И тогда же надо было бы, на самом деле, поднимать и пенсионный возраст, на мой взгляд. О чем я и говорил в том же 5-м году, еще до всех этих нынешних заморочек. Поэтому это они ко мне присоединились, а не я к ним. Вот. Но когда складывается единый фронт, политический фронт от Навального до Зюганова, совершенно очевидно, что уличная активность может быть высокой. И президент всегда, Путин, очень... внимательно, чтобы не сказать трепетно, относится именно к уличной активности, а не к заявлениям по телевизору или в Фейсбуке. И для него выход на улицу – это выход из нормальной человеческой ситуации, всегда это привлекает к нему внимание. Поэтому я думаю, что истинные противники реформы будут выводить людей на улицы, и это будет элементом корректировки этой реформы.
Ну вот скажите, как знаток Путина, ведь чем больше на него давит, тем круче он сопротивляется.
Это не так, это придуманная история. Она касается кадровых вещей, в первую очередь. На самом деле, президент очень внимателен, я повторяю, к некоторым элементам и публичной, и непубличной политики. Вот, в частности, я точно знаю, что массовый выход на улицу людей по разным причинам, по местным иногда бывало причинам, привлекает его внимание и желание скорректировать. Он любит, скажем так, он любит быть любимым.
Ну да.
Он любит быть любимым.
Для этого корректировка должна быть какая-то яркая.
Ну, какая яркая, Сереж?
Не то, что сущностная, а понятная.
Ну, понятно, она будет абсолютно, там, женщины, там, 63, им повысят до 60 или до 59, понизят, понизят. Повысят, понизят, да, до 59 условно, а мужчинам, там, до 60, там, 2, например. А через, там, 6 лет еще что-то. Ну, слушай, если уже отдельно заявлено, что все силовики, да, армия, ФСБ, МЧС, не будет, это их касаться не будет, как выходили в 45 при достижении выслуги, так и будут. То есть, на самом деле, уже смягчение идет для определенных категорий населения. Может быть, по этому пути он пойдет, понимаешь? Mm-hmm. Не знаю. Но в любом случае, я, смотря внимательно вчера, что он говорил, а потом внимательно прочитав полностью, так, что он говорил, я думаю, что высоки шансы, что повышение возраста, повышение пенсионного возраста этой осенью будет. Ну, моя точка зрения такая. Вот на сегодняшний день это так. Пока мы улицу не видим, или видим там 2000 человек, там 300 человек, но это ни о чем.
Повлияет ли висящая реформа, вот нависающая реформа, на местные выборы? Выборы
в Украине, а вот я как раз, я думаю, что, скажем, Москва не высказывает свое отношение к реформе, я имею в виду мэр и Мосгордумы, до выборов. Mm-hmm. Но на самом деле, понимаешь, в Москве есть деньги, всегда можно скомпенсировать. Москва всегда может найти вот это повышение, да, ведь что стоит за повышением реформы? Дело не только в возрасте, а дело в том, что пенсионеры в Москве имеют грандиозные льготы. Там бесплатный транспорт, да, там по ЖКХ огромные льготы. И это отодвинется, да, и, возможно, Москва скомпенсирует. То есть на пенсию вы выходите, условно говоря, с 65, а льготы вы получаете с 60. Может же Москва такое придумать?
Ну да, как вот Саша Химик пишет, после 45 налоги не платите.
Ну, нет, налоги, вы знаете, заслуга бюджета Москвы в том, что, несмотря на то, что крупные корпорации из Москвы ушли, «Газпром» ушел в Питер, там нефтяные ушли, основная масса налогов, это вы будете смеяться, это вот наши налоги, Сережа, это вот эти 13%.
Серьезно?
НДФЛ, да. НДФЛ в Москве.
Нет, ну есть там налог на недвижимость.
Это понятно, но это, все равно ты его платишь, а не корпорация.
Ну да.
Да. Но в основном это НДФЛ. То есть в Москва, возвращаясь к пенсиям, в принципе, если решение будет принято, может принять решение о предоставлении региональных льгот при создании вот этого, знаешь, как уже начали пробрасывать так аккуратно, предпенсионный возраст. То есть разница между нынешним пенсионным и будущим пенсионным. И вот какие-то льготы завести в этот сюжет, возможно, надо посчитать деньги, возможно, это возможно. Хотя я противник этих всяких льгот, я сторонник того, чтобы людям выдавали деньги, да, они их тратили, как считают нужным. Я сторонник монетизации льгот, но поскольку в Москве существуют вот эти льготы не монетизированные, ну, значит, их можно будет каким-то образом распространить и применить. Тем более, что новых затрат не будет, потому что они заложены в бюджете, да, пенсионерам, которые собираются выйти с 60 мужчин и 55, они уже есть, они уже в расчетах есть. Их не надо пересчитывать.
Вот здесь говорят, ну неужели Путин, вот здесь вот совершенно так изумление, внимателен к улице, ничего себе.
Что Путин?
Внимателен к улице.
Внимателен к улице, всегда. Он был всегда внимателен. Вы вспомните 11-й год Болотную, и вы вспомните, вы уже забыли, что результатом Болотной была политическая реформа. Регистрация партии ослабленная, выборы губернаторов, допуск Навального. Вы вспомните, это были массовые люди на улицах. Причем напомню, что это были мирные демонстрации. Это не то, что там люди вышли и били стекла. Нет, ни одной битой морды, ни одной разбитой витрины, ни одной прокинутой или сожженной машины не было при этих 30, 50, 100 тысячных митингах. Это, конечно, произвело впечатление очень сильно. И потом закрутка в обратное, это тоже следствие многочисленных уличных митингов. Закрутка, я имею в виду, законодательная по ограничению митингования. по ограничению возможности провести митинг.
Кстати, ты посмотрел вот здесь вот действие того, что не будут привлекаться за сопротивление невыполнения?
Это Верховный Совет. Да, конечно, да, я посмотрел решение Верховного Совета. Да. Я хочу получить комментарий судьи-докладчика. Я, к сожалению, еще вот не успел. Лето, слушайте. Очень трудно с людьми сейчас общаться. Люди там, даже те, кто работают, они на дачу уезжают, их там не видно. Но да, конечно, это... Я всегда говорил, что Верховный Суд в системе судебной власти, в системе судов самый адекватный и либеральный среди верховных судов. И не только верховных. Там сидят очень внимательные люди. Там есть политические решения, безусловно. Но вот вам, пожалуйста, обратное решение Верховного Суда. Да?
Значит так, Москва не Россия, в других местах народ живет совсем по-другому. Пойдем на улицы и будем бороться, пишет Юрий, не только за наши пенсии, но за НДС и ЖКХ.
Ну, это давайте, ну да, но вы знаете, про НДС тут это другая история, гораздо более сложная. Ну, вы имеете право, ну, и Москва на улице. Улицы Москвы, Болотная решила 2011 год. Именно Москвы. Что-то я не помню в 2011 году, Юрий, я не знаю, откуда вы. Были, конечно, были. Именно в этом была, как я понимаю, логика Навального потом, после 2013 года, именно субъекты федерации ездить по городам, поднимать там людей, в провинции. Да? Именно в этом была его логика, потому что до этого это было все москвоцентрично. Так что, Юрий, а что тут, в чем противоречие? Ни в чем противоречия у нас с вами нет.
Павел, вообще Путин ни при чем?
Путин при чем, конечно, и как его решение было в 2005 году отменить монетизацию льгот и не повышать пенсионный возраст, он об этом глухо, кстати, вчера сказал. Это было его решение, так и сейчас его решение двигаться на эти реформы. Безусловно, его как-то ни при чем. Совсем-совсем при чем.
То есть нам пишут, что мои деньги обесцениваются, деньги. А льготы мои нет.
Это тоже верно, но, извините меня, ваши льготы – это мои деньги. Давайте вспоминать, это деньги мои. И деньги – это штука, которая совершает круговорот. То есть, если вы платите наличными, да, вы кому-то платите, эти деньги куда-то идут и снова перераспределяются. Обратите на это внимание.
Ну что же, если у вас будут добавления именно потому, что Путин высказался по поводу пенсионной реформы, и вот сейчас это анализировали, если будут какие-то добавления, я их увижу то ли в чате, то ли в смс-ках, мы к этому вернемся. Но сейчас очень много вопросов насчет Ярославской колонии, здесь и вопросы есть, и рассуждения, и насчет самого факта и реакции.
Там главный вопрос, многие пропустили, я вам напомню, что этот случай случился год назад. И этот случай уже рассматривался следователем, как я понимаю, Следственного комитета. И тогда, год назад, следователь Следственного комитета, отсмотрев эту видеозапись, если я правильно понимаю то, что там я получил, он не нашел никаких нарушений правил поведения. Хорошие у следователя представление о правилах, да, которые должны быть в местах заключения. Но мы видим сегодня, что благодаря вот публичности, или, как принято говорить плохим словом, опубличиванию этой истории, уже Следственный комитет Центральный выслал туда бригаду, уже, то есть, уже не Ярославская область, там тогда Ярославская область, следователь Ярославского СК, как я понимаю, расследовал это дело, уже Москва расследует это дело, мы знаем, что СПЧ, мы знаем, что Москалькова, уполномоченный по правам человека, мы знаем, что Генеральная прокуратура, я хотел бы обратить внимание, что единственный депутат, который написал запрос депутатский, на который надо отвечать, обязан отвечать по этому поводу, это Сергей Шургунов от КПРФ. Я опубликовал в Инстаграме полностью его депутатский запрос. Это не письмо и не записка, это депутатский запрос.
Это официальный запрос.
Да. И Генеральная прокуратура подключилась к этому делу, и руководство федеральное, генерал Корниенко, который глава ФСИНа. Ну, вот, собственно, вот. Ну, а что сказать? Ну, люди садисты же. Ну, это власть, возможность над человеком, который в вашей полной власти, а заключенный в полной власти, безусловно, охраняя правоохранительной системы в лагере вместе для отбытия наказания, он в полной власти, вообще в полной власти, ну, раб. И вот самое замечательное, в кавычках, в человеческой натуре, когда там, по-моему, там человек 8 что-то их там в списке, да, значит, наказывают, привязывают, бьют, издеваются, оскорбляют. Все как надо, что называется. Это не удивляет, как написали многие правозащитники, потому что это обычная история в судах. В судах, в смысле, в колониях. Но я вот говорю, вот я не знаю, что такое обычные условия в судах. Вот, вот есть случай. Этот случай вопиющий. Этот случай
обычный не значит нормальный.
Да, обычный не значит нормальный. Совершенно верно, Сереж, спасибо большое. Обычный не значит нормальный. Ну и очень важно, вы знаете, да, что существует ОНК, которые следят за этим, и существование само по себе ВНК выявляет такие вещи, но в данном случае значит, запись была сделана видеорегистратором, который нельзя отключить, который, видимо, судя по всему, висел на поясе или на груди одного из участников правоохранительных органов, участников избиения, да, он, видимо, участник надзиратель или охранник, или что.
Ну, во всяком случае, он свидетель.
Но там интересная история, что там в этой истории принимал участие начальник этого отряда, начальник кого, то есть высокопоставленные офицеры.
Да, вот спрашивают, известна ли фамилия следователя того, который не нашел в этом?
Наверное, известно, я ее не знаю, но вот фамилии этих людей, они известны, они опубликованы, более того, они стали удалять свои аккаунты ВКонтакте и в других соцсетях, потому что они как обычные люди, вы знаете, люди приходят после этого домой, и там у них дети, собачки, каникулы, рыбки, охота, собирание ягод на огороде, фруктов, овощей. Они обычные люди. Вот если смотреть их аккаунт, я посмотрел несколько до аккаунтов, обычные люди, там, ваши соседи, наши соседи с вами. Да, и в голову не придет, что они себе вот это могут позволить там. В голову вам не пришло, этот сосед ваш по даче. Вам в голову не придет, что это вежливый, улыбающийся офицер, да, с замечательными детьми, замечательной женой, да, с хорошо ухоженным домом и огородом вот это делает. Вот, когда мы говорим о фашизме, мы вспоминаем об этих германских бюргерах, любителей Гёте и Гейне, добропорядочных людях, хороших семьянинах, которые по воскресеньям хотели выпить там кружку пива, да, и с вами вместе съесть колбаску мюнхенскую. Обычные люди, обычные люди. Вот что их превращает вот это, я вам скажу, что безнаказанность. На мой взгляд, безнаказанность.
Ну, у нас же теперь хранятся все сведения, чего они удаляют? Пусть удаляют, у нас же теперь...
Это вообще меня не волнует, я просто говорю, что они из публики удаляют, из публичного доступа удаляют.
Ну да, понятно. Ну, в общем, здесь говорят, ничего не изменится, вот сейчас побурлят, а потом все будет так же в колонии.
Кто говорит?
Ну, вот здесь в чате я просто летел уже.
Но ничего не изменится, вы умрете. Это не значит, что вы жизнь должны прожить вот так. Ничего не изменится, вы когда-нибудь умрете. Ничего не изменится. Но это не значит, что вы должны так себя вести.
Ну да. Да.
И мне очень важно, чтобы было понятно, как я всегда говорю, чтобы теперь их соседи по даче знали это. Чтобы теперь одноклассники их детей знали это. Чтобы теперь коллеги их жен знали это. Как это не изменится? Вы так думаете, что ничто ни на что не влияет? А я думаю, что влияет. Несмотря на то, что мы все умрем когда-нибудь.
Говорят, тут не только фашизм, корни этого явления, и НКВД, и ГУЛАГ.
Ну, слушайте, ну это все игрище. Конечно же, садисты – это наши соседи. Конечно же, негодяи – это наши соседи. У нас, конечно, наши соседи в своем большинстве не такие, но среди них попадаются и такие. Да? Это обычные люди, я про другое говорил. Это обычные люди.
Да.
Это обычные люди, повторяю, очень доброжелательные, судя по их аккаунтам, очень добрые. Да, по картинкам, очень чудолюбивые, работящие на своих огородах и в своих путешествиях, любящие мужья.
Ну, то есть без звериного оскала в быту.
Да, 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 да. Я ровно про это.
Да. Друзья мои, мы сейчас прервемся. У нас много есть еще тем, о которых вы спрашиваете, и которые необходимо рассмотреть, пронаблюдать. Через 5 минут мы продолжим.
Программа с Алексеем Венедиктовым. Будем наблюдать. Программа с Алексеем Венедиктовым. Будем наблюдать.
Так, ну что же, мы сейчас смотрим ваш чат. И здесь про лайки говорят. Лайков много, да, 8%, да, там это самое дизлайков, там всего 30 штук. Смотрят по 3000, там, ну, я не знаю, сколько там смотрят. Я всегда там ищут какую-то статистику, имена счетовода. Весь чат убежал смотреть, где счетовод Ильин. Слушайте, здесь про несколько было и в смс-ках, и в чате было про голосование депутатов. Ну, вот Поклонская проголосовала против.
Ну, значит, Наталья Поклонская, у нас Жанна д'Арк. Известно, что даже когда ее пытались бить по фильму «Матильда» свои же товарищи, она упертая. Но она упертая в хорошем и в плохом. Она сектантка по жизни. Мне кажется, что она вот по жизни сектантка. Она ограниченная сектантка. Поэтому вот она вот в этом вопросе сектантка. И вот она такая, да. Поэтому я всегда говорю, что когда мы оцениваем действия политика, в первую очередь мы смотрим на то, что он делает, говорит и как он голосует. И совершенно там не западло, там, повторяю, людям с выступающим против повышения возраста, в данном случае солидаризироваться с Натальей Поклонской. Так же, как и десолидаризироваться с ней в других ее действиях. Политик – это человек, конечно, важный, но это тоже такая функциональная история. Поэтому, если там Путин что-то делает, с моей точки зрения, правильно, я и говорю, или Трамп, или неправильно, я и говорю, с моей точки зрения, и каждый со своей точки зрения, со своей горы, и потом, когда приходит время там голосовать, одобрять, не одобрять политика, в итоге, да, он принимает решение на ходу. Вот сейчас, поскольку идут такие вокруг выборов мэров Москвы, я сталкиваюсь с огромным количеством людей, которые вступают со мной в рассуждения по поводу Собянина. Я же вот в штабе был, да, и там огромное число людей, которые говорят, что вот, конечно, выборы позорные, потому что вот такой набор, конечно, вот нашего, но ты же должен признать, что вот центр города там, да, Собянин изменил. Или вчера я был в итальянском посольстве, где представляли картину Тьеполо, и я разговаривал с человеком, который, итальянцем, который довольно долго живет в Москве, уже 20 лет, и он мне рассказал, как он, вот как человек, который живет в Китай-городе, как для него изменился город. И вот мы с ним говорили про Лужкова и Собянина, да, там эпоха Лужкова, эпоха Собянина. Да. Значит, он говорит, вот это совсем хорошо, вот это не снилось Парижу, Риму, где я бываю, и Лондон, а вот это, ну, совсем плохо. Вот это правильный подход. И когда придет момент голосования, то есть, вот это и надо решать. Вот, вот нет ничего там левого-правого в этом смысле, имею в виду, потому что ваше мнение, если только вы не активист какой-то партии, должно складываться из взвешенности, что сделал, чего не сделал. Я напомню, была интересная история, совсем нас не касается, я был в Тюмени, когда и делал интервью с его губернатора Морву, да, он до этого был главой Тюмени. Я ему задал вопрос, говорю, что у вас получилось лучше всего, и что у вас вообще не получилось. И он мне сказал, лучше всего у меня получился общественный транспорт, мы вообще, ого, в Тюмени общественный транспорт. А хуже всего я совершенно не взял внимания вот зеленым насаждением и, ну вот, озеленению. Вот все провалилось. И когда это вышло, ко мне стали подходить Тюмень, говорят, слушайте, какой он молодец. Я говорю, да правда, потому что озеление у нас говно. И он, значит, это, вот мы его за это все, он это понимает, да. Ну, а с транспортом у нас хорошо. То есть, нас, я говорю, а голосовать-то как будете? Говорит, ну вот мы как раз взвесим транспорт. Вот, вот это
сюда ход взвести, сознательных людей. Это очень интересно. Выбрать, вот, вот действительно.
Это интересная история. Поэтому я и говорю, что вот про Поклонскую, возвращаясь к ней, ну вот вы там, кто-то мне написал, а вы солидаризируетесь с «Единой Россией» по поводу повышения возраста. Значит, я говорю, это «Единая Россия» солидаризируется со мной в этом смысле, потому что я повторяю, с 5-го года я это говорю.
А я дзюдо любил и до.
Да, я дзюдо любил и до, абсолютно верно. И мне все равно, кто в этом смысле присоединяется. Но мы видим, что, повторяю, там Зюганов, Жириновский и Навальный в одной лодке. И что? И что? У вас отдельное отношение к Навальному, отдельное к Зюганову, отдельное к Жириновскому, там, отдельное к Миронову. И отдельное к Поклонской. Это же политики. Вот и оцениваете их, как Путина оцениваете, как Трампа оцениваете, да, как Собянина оцениваете.
При этом, опять же, подчеркнем, что должен быть выбор. Да. Выбор между концепциями, между действенными концепциями, между людьми, между... Всегда должен быть выбор. И только так. Кстати говоря, Лужков-то побеждал на достаточно свободных выборах.
Да? Да. Там вот тоже шибко выбора не было, на самом деле. Ну, не важно.
Ну, да. Ну, там
не хочу другая, в историю уходить.
Другая ситуация была. Несколько. Так, теперь давайте. Встретились Путин и Трамп. Это не начало анекдота, это начало этой недели. Но анекдотов там много.
Нет, ну, а можно я не буду про анекдот? Анекдот
можно.
Все уже рассказали, переживали.
А теперь анекдот в историческом
значит,
смысле.
Первое, да, да. Первое и самое главное, что надо понимать, что для Путина Америка всегда является наследственным врагом. И ничего он в ней не верит. И никакому президенту, ни Бушу, ни Трампу, ни Клинтону, ни Обаме он не верит. Это такое «en mer editer», да? Угу. А Путин произведение холодной войны, так же, как мы с тобой, кстати. Но он еще,
почему мы не считаем Америку
потому что
врагом?
Еще бы обучение такое было у него, и работа у него такая была. Угу. Это наследственная война, где забываются даже то, где мы были как бы союзниками. Это первое. Поэтому, когда он поехал встречаться с Трампом, было очевидно, что он может Трампа, и задача была обмануть, обвести, купить в широком смысле слова, купить на пиар-акцию, скажем так, да, то, что Трампу не хватает для истеблишмента. И была задача решить три локальных проблемы. Ну, локальных, глобальных, но локальных. Одна проблема, как я понимаю, была решена. Это переговоры по стратегическому сдерживанию, по ядерному вооружению, по ракетному разоружению. И вчера посол наш США господин Антонов очень аккуратно сказал, что да, переговоры пошли, в закрытом режиме, не буду про них ничего говорить. А речь идет об, прежде всего, продлении договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. История в том, что Путин считает, что этот договор очень выгоден России. А Трамп считает, что договор очень невыгоден США. Он это заявлял, что Барак Обама продал. Они оба не подписывали этот договор, что договор был подписан Медведевым и Обамой. В свое время, в 2010 году.
Все недовольны.
Все недовольны, да. И самое интересное, что продлевать этот договор на 5 лет можно без всякой ратификации, только обмен дипломатическими нотами. И Путин уговаривал Трампа, насколько я знаю, обменяться дипнотами, чтобы договор, который истекает в 2021 году, был продлен еще на 5 лет, а потом новый договор. Давайте так, господин президент, мы его с вами не подписывали его, но он такой есть, хороший, сдерживаемый. Давайте там. Трамп сказал, я подумал. Раз. Вторая история договора договора о ракетах средней и малой дальности. Я вам напомню, что в 83-м году эти ракеты стояли в Европе против нас. Подлетное время 15 минут, и наши ракеты тоже СС-20 стояли против Европы. Подлетное время до Лондона 20 минут. А Горбачев и Рейган уничтожили эти ракеты как класс. Вот вообще они очень физически разрезали, уничтожили. И тем самым все эксперты, историки оружия считают, что резко снизили случайность начала войны между Россией и НАТО, Советским Союзом и НАТО. Значит, сейчас этот договор разваливается, потому что технологически мы подобные ракеты ставим на самолеты, что не запрещено, а они ставят на морское базирование, что не запрещено. И поэтому Трамп, который является сторонником военно-промышленного комплекса, считает, что можно выходить из договора. Путин хочет его сохранить. Несмотря на то, что теперь подобные ракеты есть на Ближнем Востоке, на Дальнем Востоке, в смысле, они есть у, соответственно, они есть у Северной Кореи, они есть у Китая, они есть у Ирана, они есть видимо, у Пакистана, у Индии и так далее. Да? То есть это ракеты до 5500 метров диаметра. Значит, они договорились начать разговоры. То есть это первый блок, который важен, самый важный. Второй блок, который был важен для них, это был важен для Путина, он должен был решить вопрос о Северном потоке. У него есть больное место. Я напомню, что Трамп всегда говорил о том, что Северный поток, значит, кто из западных компаний будет сотрудничать с Северным потоком, то будут санкции европейские. И Путин предложил ему газовую Ялту, насколько я знаю. То есть, давай, хорошо, давай, раз вы боитесь, что мы, значит, захватим Европу, давай поделим Европу, вы своим сжиженным газом, который в полтора раза дороже, ну, хрен с вами, захотят покупать, пусть покупают, а нам не мешает, давай поделим, давай, вот как когда-то Рузвельт, Черчилль и Сталин поделили Европу, да, территориально, давай сделаем газовую Ялту. Смысл в этом. А газово-нефтяную. И, соответственно, пошел думать парень. И, конечно, история с Украиной – это история абсолютного троллинга. Слушайте, Путин не дебил, он прекрасно понимает, что никто... Понимаешь, два президента договариваются о референдуме на территории третьего государства. Ну, это же понятно, что никто не даст. Понятно было, что американцы откажутся. Но то, что это утекли специально, да, для того, чтобы...
Специально утекли.
Конечно, специально утекли. Слушай, когда Путин это говорит даже в закрытом режиме на зал в 700 человек... где присутствуют не только послы, но и разные представители разных корпораций, медийных и немедийных, да? Когда где присутствуют болтуны депутаты, я никогда не забуду, когда, значит, один из замкомиссаров полиции, Скотланд-Ярда, вернее, сказал мне, что мы не отдаем политикам результаты наших расследований. Они болтуны. А это у нас расследование. Они спугнут. Так вот, Путин это точно хорошо понимал, и он это сдал на огромную аудиторию, это немедленно утекло, и Трамп, собственно, вот абсолютно со звериной серьезностью обсудил это в Совете национальной безопасности, и было сказано нет. На самом деле, там обсуждается предложение Уолкера, о котором я говорил, это введение десятков тысяч, 25-40 тысяч миротворцев на всю территорию конфликта и создания международной администрации интернациональной, в которой не будет ни россиян, ни украинцев, ни членов НАТО. Как Босния и Герцеговина.
Уолкер против Минска. Минск обозвал вообще.
Да, Уолкер против Минска, но Минск умер. Понимаешь, Минск умер на сегодняшний день. Это импотентные соглашения, и американцы же всегда настроены на результат эффективно, невзирая на средства. А французы и немцы пытаются это сохранить, но это невозможно. Действительно, вот, скажем, украинцы не голосуют закон об амнистии. Отсутствие закона об амнистии, а мы требуем, значит, и требуют контроль над границами, что справедливо. Да? Вот про амнистию я считаю несправедливо, если вы хотите там мир. А про границу абсолютно, контроль за границей абсолютно справедливый. Еще раз повторю, что 2 миллиона перемещенных лиц за территорией, оккупированной сепаратистами, скажу так. Mm-hmm. Да? То есть это длинная и тяжелая история. Но, Сереж, Карабах, вспомни, плюс 11 районов, по-моему, или 7, сколько их районов Азербайджана, не входящих в Карабах, занятых Арменией или Карабахом. Да, эта история, да, она просто, Карабах. Да, она просто не решается.
Нет,
вот не решается просто, и поэтому сложность этого решения, поэтому никакие предложения про референдум, ну, веселенькие, это был троллинг, с моей точки зрения. Просто он глумил над Трампом, а Трампу пришлось оправдываться, потому что Трамп попросил его не делать это публичным. Угу. Он должен был сначала посоветоваться, а он сделал это публичным, но не сам. И как гордо написала Марго Симоняна, я там была, но подтвердить или опровергнуть не могу.
Потому что я никогда не подтверждаю.
Да, да, это не важно, потому что я подтвердить или опровергнуть не могу, это значит было.
Я и так знаю, что было. Про разные другие вещи, про американских чиновников, про 12 грушников.
Нет, ну что 12 грушников? Это же все история, связанная с судебной историей. Вот вся история с 12 грушников. Мария Бутина. Я напомню, вот наша говорит, мы требуем ее освободить. Ее посадил большой жюри. Ее не прокурор посадил. Ее арестовал не следователь, в отличие от нас. Да? Ее дело было в суде. Ее посадил суд. Американский суд. До того, как начнется судебное, собственно, следствие. Да? Когда начнется судебный процесс. Значит, по Бутиной мало что знаю. Очень внимательно читаю исследования «Инсайдера». На сегодняшний день по Бутиной не очень убедительно. Для меня, во всяком случае. Вот те аргументы, которые в открытых источниках приводят Федеральное бюро расследования, то, что я читал, да, вот официально вот этот как бы обвинительное заключение, или как оно там у них называется, statement, оно не очень убедительно. То есть там, да, она действовала, она, возможно, она нарушила правила визы максимально, да, потому что по студенческой визе она была там и не имела права заниматься лоббистской деятельностью. Она занималась ей, и это доказано. Это дело в том, что ее вели, Сережа, 2 года. С апреля 16-го она была на прослушке. Прочитаны электронные письма, отфиксированы и засняты ее встречи с представителями российского посольства, которые были высланы как шпионы, разведчики. Да? То есть это целый набор историй. И все равно с точки... она не занималась шпионажем, она занималась политическим лоббированием. Да, в нарушении, видимо, в нарушении законов, но за это не сажают, за это депортируют. Это нарушение правил визы.
Ну да.
Но по американским законам за незаконное лоббирование без регистрации агента в их уголовном кодексе до 5 лет. И сейчас оно добывается. Но, во всяком случае, мне по Бутиной вот та тяжесть обвинений, которые есть, мне пока не убедительно. А что касается Грушников, мы же говорили в прошлый раз, да, там все да. очень подробно.
Да.
Поэтому, ну вот, да, это будет... Надо смотреть и наблюдать за... ну, конечно, с уклюжестью слона в посудной лавке наши органы пытаются ее защитить, вступаются за нее так, как они вступали, они вступались, скажем, за Бута Ярошенко. МИД поместил наш МИД российский в Твиттере на свою аватарку, теперь вместо МИДа лицо Бутиной. То есть она лицо это государства, все, да? Идиоты, оно лицо государства теперь. Вы понимаете, что вы сделали? Это файлица. Вы ее представляете как представитель государства. А ФБС, когда мы что вам говорили? А мы вам говорили. Приехала по студенческой визе, а на самом деле представитель государства, который занимался здесь какой деятельностью? Это надо в голову придумать. Понимаешь? Вот неуклюжесть действий, так же, как в деле с Литвиненко, да? Так же, как шуточка по поводу допроса Макфола российским следственным комитетом, да, Путина. Это тоже был троллинг. Но проблема в том, что когда вы осуществляете троллинг на таком уровне, наступают последствия. Потому что одно дело, я буду тебя троллить.
Ну да.
А другое дело, президент троллит президента. И каждое слово на вес изумрудов. Каратов так этак. И это, к этому относится серьезно. И тут же немедленно отдельный закон вносится в Конгресс по запрету. Ну, просто, ну вот же. Ну,
вообще...
Дополнительные санкции. То есть след троллинг смешно, а потом наступает похмелье. Это как все равно, как выпить, знаешь. Да. Нажрались отлично, а на утро похмелье. Голова болит.
Нельзя президенту гигантской ядерной державы играть в Уго Чавеса.
Я не советник Владимира Владимировича. Не
вот нельзя. Но... Вот я любому, как бы его ни звали.
Ну,
играть
слушай,
в Уго Чавеса, знаешь...
Ну, Трамп же играет. То есть в данном случае мы видим совершенно одинаковую
ситуацию. О, да. О, да. Скажи мне, пожалуйста, а вот это о сверхзвуковых, о всяких безумных подводных лодках...
Ну, так
вот
это же история. Накануне переговоров о разоружении.
Это все вот так вот, да?
Нет, ну как, мы показываем, что у вас есть, но самое главное, что американцы не показывают, что у них есть. Они не отвечают на наш кинжал, они не отвечают на наш, там, чего, сапфир, да? Мы вам не будем показывать, что у нас есть, а вы показываете.
В общем, не подаются. Не поддаются.
Нет, ну переговоры начались, ну, это хорошо.
А,
это
нет,
хорошо
в личной же. Сфере, да.
Это же хорошо.
Слушай, у нас такая мрачная дата, все-таки 2 года убийства Павла Шеремета.
Ну да.
Все в каком состоянии?
4 версии. По-прежнему следствие говорит, что это очень тяжелое дело. Они вроде бы наконец нашли через 2 года видео зафиксировавшегося человека, который, возможно, был одним из убийц или координатором, но они пока его не идентифицировали. Я прочитал интервью его мамы. Она не хочет даже со следствием сотрудничать. Хотя Порошенко клянется, что это дело чести. Ну, хорошо. Мы будем напоминать и будем наблюдать. И, кстати, спасибо большое. Тут одна из слушательниц вчера мне написала, как же так, 2 года Павла Шеремета, у вас на сайте ничего нет. У нас на сайте нет, потому что было в эфире в развороте, и это не расшифровывалось, но мы поправились. Спасибо вам большое, потому что у нас не всегда так связано, как бы, эфир и сайт. Никто не написал про это, но теперь мы поставили.
Я хочу прочесть одну СМС из Владимирской области, если можно, да, почему-то Владимирской. Хотя чуть-чуть о другом. Меня зовут Валерий Павлович Войнов. Я сотрудник ВСИН Тульской области, исправительной колонии ИК, все пишет, ИК-450, город Кимовск. Я считаю, что сотрудники исправительной колонии, совершившие данные преступления в Ярославле, должны быть привлечены к уголовной ответственности вместе со своим руководством. Да, он пишет, исправительная система не идеальна, но это не повод издеваться над заключенными, бесконечных поборов, взяток и использования рабского труда. Работаю в системе СИН практически 25 лет, имею благодарности и так далее.
Я могу только солидаризироваться с вами, Валерий Павлович, и хочу вам сказать, что уголовное дело возбуждено.
Да.
И возбуждено.
И просто я бы из этого выделил, что да, действительно, что система такая не повод для того, чтобы радостно ее... Вот, радостно заниматься такими вещами. Алеша, вот тут состоялось заседание по итогам чемпионата мира. Вот заседание и твои итоги чемпионата.
Значит, мои итоги чемпионата мира следующие. Я обратил бы внимание и хочу поддержать в этом президента Российской Федерации.
Ура!
Да, и Константина Носкова, нового министра информации и связи, на Fan ID. Давайте это не пропустим как следствие. Fan ID – это высоко защищенное электронное удостоверение личности, которое может привести к отмене виз, которое может привести к замене наших паспортов на электронные удостоверения личности и электронные карточки избирателей, о котором я говорил и чьим сторонником я являюсь.
И все первый... о своем, все об избирателях.
Ну, конечно.
Все, да, все правильно, да.
Но электронный Fan ID, там было очень интересно, там была даже благодарность директору Федеральной службы безопасности, Носков сказал, новый министр, спасибо Александру Васильевичу Бортникову, потому что действительно, раз ты понимаешь, в условиях осажденной крепости, когда принимается решение, что Fan ID настолько защищенное удостоверение, что теперь болельщики любой страны до конца года смогут, ну, будет закон, смогут приезжать по нему вместо паспорта и визы. Услышите меня? Да? Это означает, что мы сделали грандиозный шаг. И чемпионат в этом смысле, да, там следствие закончено, забудьте, кроме болельщиков, но 1 800 000 иностранных туристов, получивших Fan ID, да, из разных стран, включая с неблагополучными паспортными системами, понимаешь, скажем так, да, получился такой универсальный паспорт, универсальное удостоверение личности, которое при правильном изучении и правильном использовании, это такой рывок в 21 век. И я знаю, что в Катаре этим очень заинтересовались, потому что там будет. Но до Катара далеко. А теперь представь себе на секундочку, там Путин говорит, а кто будет собирать деньги за визы, да? Раньше собирал МИД, сразу же. То есть он уже думает, и здесь я это поддерживаю, и понимаю, кто его натолкнул на эту мысль, еще и спасибо помощнику Белоусову, на то, что в принципе можно идти через вот в электронную эпоху без бюрократии, без решения чиновника ручного, понимаешь, да?
Да.
К удостоверению личности. И вот если следствие чемпионата мира будет в том, что мы начнем двигаться в эту сторону, уже за это чемпионату спасибо, помимо праздника, который был, но праздник был и кончился. А вот это следствие чрезвычайно важно. Я даже не буду говорить про инфраструктуру, стадионы, да? Это для болельщиков, это для части людей, а это для всех. Это для всех, и это возможное наше возобновление связи с Европой. Понимаешь, с безвизовым. Это следующий шаг. Я понимаю санкции, я все это понимаю. Но это следующий шаг к возможности безвизового режима.
Слушай, я вот не задавался этим вопросом, но скажи мне, пожалуйста, насколько ты знаешь, не было ведь, по-моему, ни одного случая фальшивого Fan ID.
Я узнаю, Сереж. Ну, даже если они были... Смотри, вот иностранцы миллион... Смотри, вот иностранцы 1 800 000. Да? Почти 2 миллиона. Да. Мы не знаем про подделку.
Да.
Я не знаю внутри страны, но иностранцы 1 800 000. И я про подделки не знаю. Я могу, ну, не к следующему разу, часто все в отпуск, я могу уточнить у
ребят. Да и вообще, про Fan ID, поговорить о технологии, что это
собой представляет. Это сильный прорыв. Это сильный прорыв. Это сильный прорыв, и я его поддерживаю.
Спасибо. Мы завершаем нашу передачу. Встречаемся в следующую субботу. Некоторые ваши вопросы о царских останках переносим на 15, когда у меня будет 96 страниц. Про это как раз.
Это была программа «Будем наблюдать» с Алексеем Венедиктовым.